Издательство «Поле» представляет.
Всем привет! Это издательство «Поле». Мы пишем книги о Беларуси для детей и родителей. А это наш подкаст о животных, который продолжает книгу «Наши звери» и еще больше погружает в мир белорусской природы. Меня зовут Оля Петровская, и я веду этот подкаст вместе с помощником Мартином. Мы здесь встречаемся с учеными и зоологами и задаем им вопросы о животных нашей страны. Марти, привет!
Привет! Я люблю животных. Я видел недавно фотографию тарпана.
Да, Мартин, сегодня мы будем разговаривать о тарпанах, о диких лошадях. Я, если честно, сама ничего не знала про этих лошадей, узнала только, когда начала готовиться к подкасту, но надеюсь, что к концу этого выпуска мы это исправим и узнаем гораздо больше, чем мы знаем сейчас. Потому что в гостях у нас Александр. Это человек, который занимается... Чем вы занимаетесь, расскажите.
Да, добрый день. Занимаюсь я, скажем так, животными, сохранением и охранением различных зверей в лесу. Да, это основная такая моя задача. Ну и плюс, вот недавно появился у нас такой новый товарищ, за которым надо присматривать в том же лесу, это тарпан, да, или тарпановидная лошадь.
Вы говорили за эфиром, что вы егерь. Расскажите нам, кто такой егерь, чем он занимается, это очень интересно.
Егерь – это типичная такая лесная профессия, да, то есть есть, можно, если так разделить всех наших работников, которые будут в лесу, на две такие профессии – лесники и егеря. Лесники, они в большей степени присматривают за растениями в лесу, за деревьями, а вот егеря – это те, которые присматривают за дикими зверями, птицами, другими животными.
Очень интересно. А, например, Мартин, если захочет стать егерем, что нужно знать и чему нужно научиться, чтобы стать таким, как вы?
Для начала надо полюбить природу. Да? Это самое главное такое требование. Да? То есть без любви к природе никакие знания, учеба не поможет. А уже когда полюбил природу, уже стать, скажем так, егерем, пойти учиться, это уже, скажем так, дело техники.
В принципе, ничего сложного, как мне покажется. Я думаю, что в конце этого выпуска у нас появится много желающих стать егерем и зоологами, и лесниками. В общем, очень много разных лесных профессий. Но давайте все-таки вернемся к диким лошадям. Поговорим сейчас о них. Александр, правда, что тарпаны, дикие лошади, появились около 10 тысяч лет назад на нашей планете, на Земле? Говорят, что они появились сразу же после того, как сошел ледниковый период.
Я бы так не сказал, что они тут прямо 10 тысяч лет назад только появились. История лошади, дикой лошади, она очень такая, скажем, длинная. Угу. И тут не 10 тысяч лет, тут надо о миллионах лет говорить.
Ого.
Самое интересное, что лошади, да, или как тогда их называли, эогипусы.
Эогипусы?
Да, они появились в Северной Америке. Это были маленькие такие животные, не больше кошки, да, которые жили в лесах, да, и питались листьями.
Не больше кошки?
Да.
И они... это были как лошади?
Это предки лошадей.
Ого.
Были.
Интересно.
Они оттуда пришли к нам в Евразию, да, то есть их было очень много. В определенный момент они практически здесь полностью все вымерли. Да. Потом повторно пришли следующие предки оттуда, уже заселили, скажем так, Евразию, Африку. И вот порядка 10 тысяч лет так получилось, что в последний вот ледниковый период, потому что ледниковых периодов их много было, порядка 40, начало что-то непонятное происходить с лошадьми, и вот на своей родине, в Северной Америке, они вымерли, а остались только вот у нас. И вот,
в Беларуси, да?
Назовем, скажем так, на тот момент 10 тысяч лет не было, да, территории Беларуси, там, Европы, еще что-то было, скажем так, материк, который мы сегодня называем Евразия. И вот они остались здесь, и здесь уже дальше развивается вот последние 10 тысяч лет их история. Здесь она очень тесно начинает переплетаться с человеком. Точно не установлено, в каком году там приручили лошадь, потому что это достаточно сложный процесс был, где-то в Восточной Европе. И вот это вот приручение лошади, оно было таким очень постепенным делом, потому что ну, сразу да, приручили лошадь, а кругом бегало много диких лошадей. Вот, естественно, диких отлавливали и как бы добавляли к домашнему стаду. Угу. Да, это очень такая сложная история. И в какой момент лошадь была дикая, а потом стала домашней, ну, никто не может сказать даже на сегодняшний день.
Дикие лошади жили с людьми очень много тысяч лет. Но в 19 веке случилось следующее. Дикие лошади исчезли из природы нашей страны, в данном случае из Беларуси.
Да, в этот момент, к этому моменту уже, скажем так, их осталось очень-очень мало. Вот на протяжении уже исторического времени, как мы сказали, то есть человек бок о бок жил с лошадьми. Очень интересная история, например, взаимоотношения лошадей и людей на территории угу. Беларуси. У нас в том числе жили такие балтские племена. Они были достаточно воинственные. И они ну, совершали достаточно часто такие набеги на тех же славян, да, на наших как, скажем, предков. Вот, они всегда использовали, вот, как они говорили, диких лошадей. То есть они отлавливали лошадей в лесу, да, шли с ними в поход, удачно грабили. Да? Население на этой территории возвращались обратно и как бы распускали своих лошадей по окрестным лесам. И причем эти лошади не имели, ну, скажем, такое большое преимущество. В чем? В том, что они не требовали в походе фуража.
А что такое фураж?
Фураж – это корм. Корм, который заготавливается для животных. Да, то есть им не надо было везти с собой сено, зерно. Да, то есть это значительно освобождало, скажем так, тех людей, которые идут в поход. Uh-huh. А при этом они были ну, очень чуткие, осторожные. Да, то есть они там издалека могли почуять врага, засаду. И вот этим вот они очень хорошо пользовались, вот эти uh-huh. люди. Ну, они, конечно, уступали, допустим, по силе в бою, ну, такими с породистыми рыцарскими лошадьми.
Они уступали в бою, но есть такой интересный исторический факт, возможно, это неправда, вот вы нам сейчас об этом расскажете. Великий князь литовский Витовт говорят, что ему приводили диких лошадей, тарпанов, и он использовал их в конном войске.
Да, он использовал в конном войске, и есть даже, ну, скажем, такие свидетельства о том, что в Грюнвальдской битве вот
были
войска
тарпаны?
Да, вот этого Великого княжества Литовского, они были на вот этих вот диких лошадях.
Я когда готовилась к эфиру, мне очень понравился один факт. Там рассказывали о том, что тарпаны, они приходили в сельскохозяйственную местность, где жили люди, где были уже домашние кони, кобылы, которые помогали людям по хозяйству. Они приходили, очаровывали вот этих самых кобыл и коней и уводили их с собой в дикую природу. Было ли такое, или это просто шутки какие-то?
Нет, это абсолютно не шутки, и это, наверное, одна из главных причин, почему дикие тарпаны исчезли. В средневековых городах существовали отдельные команды, которые занимались уничтожением диких лошадей. Потому что они ну, не только приходили и воровали чужих, ну, домашних кобыл.
Ненарочно, мне кажется, это по любви.
Не, понятно, что было по любви. Вот. Но такое практиковалось всюду. И плюс они, конечно же, учиняли значительные потравы, ну, ущерб вот посевам, которые угу. тогда делались. Люди это считали неприемлемым на тот момент, и они как бы уничтожали этих лошадей.
Спасибо большое за ваши ответы.
А как они живут сейчас, если они вымерли?
Очень хороший вопрос. Ты знаешь, как только лошади исчезли, через некоторое время люди все-таки да, задались вопросом. Такой хороший был конь. Да, вот он был в природе, он пропал. Надо будет, наверное, восстановить. И уже в начале 20 века появились энтузиасты своего дела, которые решили ну, восстановить да, этот вид. Тем более, что последних якобы диких тарпанов их отловили и раздали крестьянам на территории Польши. И в 30-х годах 20 века появился энтузиаст, профессор Витулани, который создал на территории, ну, сегодня это уже территория Беларуси, в Беловежской пуще первый питомник по восстановлению вот этих вот диких лошадей или тарпановидных лошадей.
Я читала, что, чтобы восстановить вот этот вид лошадей диких тарпанов, их отыскивали в сельскохозяйственной местности, ходили по людям, искали, где похожа лошадь на дикую, где не похожа, и тем самым отбирали, и потом вот с помощью вот этих лошадей делали тоже восстановление вида.
Да, это было так. То есть именно брали тех лошадей, которые ну, восстанавливали по описаниям вот этих вот вымерших лошадей, по внешнему виду отбирали.
Вы говорили, что лошади помогают экологической ситуации. Расскажите, каким образом?
Есть ну, разного рода экологические проблемы. И вот в последнее время начали сталкиваться с такой особенной экологической проблемой. И основной причиной стало вот то, что вот эти территории начали зарастать. Такой сейчас есть термин бурьянизация. И поэтому надо было срочно, скажем так, возвращать этих вот травоядных, которые ну, эту траву бы съели. И такими, вот в нашей, допустим, отечественной фауне таких уже не осталось, потому что вот эти виды, которые у нас там есть, олени, зубры, это виды, которые, скажем так, не способны бороться с этой бурьянизацией. А должны были быть специфические виды. А такими видами были лошади и туры.
Правда ли, что на невысокой траве гнездятся птицы? А когда, например, трава высокая, еще не поедена лошадьми, скажем так, птицы не могут делать свои гнезда там?
Да, тут очень много таких вот различных возникает проблем с питанием птиц, потому что где травка, скажем так, пониже, там лучше прогревается почва, допустим, если это какие-то лужи, там лучше прогревается вода, а в этой воде лучше тогда размножаются различные мелкие какие-то там рачки, рыбешка, там еще что-то, а это все является питанием различных птиц.
В общем, все взаимосвязано, да?
Да, да, да. И у нас вот сейчас, вот, допустим, есть большие такие проблемы, когда вот пойма Припяти, она зарастает. Плюс к этому, когда вот она затапливается водой, и когда там много травы старой остается, она начинает гнить в этой воде. И, соответственно, она, вода становится непригодная для жизни вот, мелких каких-то там животных, для произрастания растений, которыми не могут питаться там утки, кулики, и вот их число исчезает. Поэтому вот надо, чтобы кто-то эту траву съедал. Такую роль живой газонокосилки играют сегодня вот эти дикие лошади.
Спасибо большое за ваши ответы, но мы двигаемся дальше, будем узнавать гораздо больше информации о тарпанах, о диких лошадях. И хочется у вас спросить, значит, спустя 400 лет после исчезновения диких лошадей-тарпанов, они все же возвращаются на территорию Беларуси, и это случилось в 2019 году, и если быть точнее, то лошадей привезли к нам в Налибокскую пущу из Голландии. А Голландия — это страна, которую мы все знаем по огромным полям с тюльпанами, ветряным мельницам, огромным длинным велодорожкам. Александр, расскажите, пожалуйста, почему именно из Голландии привезли тарпановидных лошадей и именно в Налибокскую пущу?
Вы правильно сказали, что Голландия нам известна по тюльпанным полям, да, то есть, по сути дела, дикой природы там сегодня не существует. Они, конечно, уже давно об этом задумались, и вот они начали проводить очень много экспериментов по восстановлению дикой природы. И вот один из заповедников, который находится в такой очень с длинным названием этой местности, Оствардерсплассен, они уже...
Попробуй выговорить.
Оствардерсплассен. Да. И они там уже порядка 30 лет проводили эксперимент по поддержанию территории для птиц вот с использованием травоядных. Оленей, туров и вот тарпанов, тарпановидных лошадей. Но единственное, чем страдает у них вот этот вот эксперимент, тем, что у них нету крупных хищников, да, которые могут регулировать численность крупных травоядных. И они уже столкнулись с проблемой перенаселения.
Их стало там очень много, да?
Да, стало очень много. И а поскольку там этим занимаются лесники, а тут мы лесники, мы нашли с ними... скажем так.
Контакт.
Контакт, да, общий язык. Да, и как, поскольку одним и тем же занимаемся, да, они там у себя в Нидерландах, мы тут в Белоруссии, поэтому они решили, да, нам помочь, вот в том числе для решения проблем, которые есть у нас.
Ну, и... Они решили просто подарить?
Да, они просто нам подарили.
А сколько они подарили лошадей?
151 лошадь. Они
как их перевозили сюда? Голландия же находится далеко от Беларуси.
Ну, я вам даже скажу, это была такая спецоперация даже. Потому что европейское законодательство, оно очень жесткое в плане перемещения животных. Допустим, они приезжали с Амстердама до нашей границы в течение 12 часов. Да, то есть это просто, скажем так, космическое для нас, может быть, передвижение. При этом каждая семья лошадей была помещена в отдельное помещение, они обеспечивались кормом, водой.
Расскажите, а что требовалось от вас, вот когда вы принимали вот эту ораву лошадей из Голландии?
Ну, от нас требовалось, скажем так, наличие территории пригодной, куда этих лошадей мы могли заселить. Понятно, что это решение не принималось как-то одномоментно. То есть до этого несколько было экспедиций голландцев сюда к нам.
Они... То есть они проверяли территорию, да?
Да, они посмотрели территорию, насколько она подходит для лошадей, там, какие растения произрастают, какие виды там обитают, просчитали какие-то риски определенные, и после этого уже как бы принималось решение.
А почему выбрали именно Налибокскую пущу, которая находится в Беларуси у нас, в нашей стране?
Налибокская пуща, да, один из таких крупнейших лесных массивов не только в Беларуси, но и в целом в Европе. Вот он как бы представлял такой интерес в том, что здесь лошадей можно содержать, ну, скажем так...
В естественных условиях для них?
Да, практически в естественных условиях, не вдаваясь там в какие-то там ограждения либо еще что-то. Потому что в Европе сложно их содержать без ограждения, потому что они, ну, все-таки могут уйти на сельхозяйственные поля.
То есть на Либокской пуще тарпаны, тарпановидные лошади, они ходят просто по лесу, просто по пуще? Они не в каких-то загонах, их не ограничивают, да?
Нет, это ничем их не ограничивают. То есть это
здорово.
Абсолютно, скажем, такое дикое животное. Потому что, ну, есть несколько таких важных моментов вот при проведении вот этих вот мероприятий по решению этих экологических проблем. И одним из них является естественная миграция. То есть животные, которые должны выпасаться, они должны иметь возможность естественно мигрировать. Потому что крупные травоядные у них, с точки зрения их жизни, обитания в лесу, они должны перемещаться. Потому что если они будут жить на одном и том же месте, они там все съедят и...
Останутся голодными потом.
Голодными, да. И что делать? А так они должны ходить.
Скажите, а будут ли их как-то расселять потом по другим территориям? Из одного, например, заповедника в другой заповедник?
Поскольку они у нас сегодня, скажем так, дикие и способны ходить сами куда хотят, то мы как бы, да, и рассматриваем такой вариант, что они сами начнут перемещаться, да, с какой-то с одной территории на другую. Потом будем все-таки смотреть, если где-то все-таки возникнет такая же необходимость, хотя она сегодня есть, то будут рассмотрены варианты перемещения их туда, да, помочь и тем территориям.
Знаете, мне кажется, как бы это ни происходило, в любом случае это все круто, потому что вот эти самые тарпановидные лошади, которые жили когда-то на территории Беларуси, они все-таки вернулись на свои родные земли, и теперь здесь способны спокойно, без вот этих всяких барьеров, перемещаться в дикой природе. Это здорово.
А привыкли ли тарпаны к новому месту?
Спасибо за такой интересный вопрос. Да, тарпаны абсолютно уже привыкли, обжились на новом месте, и уже основным главным критерием является то, что они приводят жеребят. Да, то есть вот уже 2 года мы получаем достаточно, на наш взгляд, много жеребят. То есть первый год порядка 40, и в этом году уже мы получили порядка 40 жеребят. То есть это такой главный индикатор, что им хорошо и что им здесь все нравится.
Я читала как раз о том, что там прям образовался целый такой огромный детский сад с жеребятами. А кто вообще считает этих животных? Как вот человек выходит в поле, раз лошадка, два лошадка, как это происходит? Кто этим занимается?
По сути дела так и происходит, да. То есть выходит егерь, да, и смотрит, да, там раз лошадка, два лошадка, три лошадка. В этом месте там 100 лошадок, в другом месте перешел там 20 лошадок. Сегодня помогает нам и современные методы, это запускаем дроны. И уже с дронов как бы попроще, да, посчитать.
Да,
потому
легче.
Что пытаюсь я там, допустим, каждый раз их считать. Они перебегают, где-то недосчитал, где-то пересчитал. Поэтому есть проблемы, когда просто считаешь их.
А сколько их вообще в Беларуси?
Ну, сегодня мы говорим где-то около 200 тарпанов сегодня есть.
А есть имена у этих лошадей?
Ну, скажем так, у всех 200 не можем их назвать, потому что, ну, это достаточно сложно. Вот. Ну, и у нас есть отдельные группы, за которыми мы наблюдаем этих лошадей, и у них есть отдельные такие, ну, имена. А вот есть, допустим, так называемая темная кобылка. Да, интересно, у нее есть определенная своя история. Просто о этой территории, с которой дикие лошади были привезены, снят трехсерийный фильм в Нидерландах «Дикая природа Нидерландов». Он очень интересный. Там такая достаточно трагическая проходит история темной лошадки. И, ну, в конце такой интересной концовка этого фильма. И вот уже темная лошадка, она у нас. История ее продолжается
в Беларуси.
В Беларуси, да. Вот я многим советую посмотреть этот фильм. Да,
как он называется еще раз?
«Дикая природа Нидерландов».
Запомнили, записали. Скажите, а еще какие-то есть имена у лошадей или вот только у этой?
Нет, ну, конечно. У темной лошадки есть муж, которого зовут Хомяк.
А почему Хомяк? Он много ест? Почему Хомяк?
Почему Хомяк? Ну, да нет, ест он, наверное, так же, как и все остальные, но у него очень большие щеки такие. Поэтому, как бы, ну, его и назвали Хомяк. Вот. Ну, Хомяк, он главный самец в небольшом стаде, поэтому там есть звездочка, еще одна кобыла, и мышка, да, то есть третья, то есть две таких вот молодых кобылы вот в этом гареме. Ну, и погодки жеребята, которых тоже там мы называем, но уже мы их называем номерами, так получается.
Мы не можем оставить ваших вот этих пронумерованных лошадей без имен, поэтому у нас как раз много подписчиков в Инстаграм. Мы просим вас, друзья, присылать, как бы можно было назвать лошадей, которые живут в Налибокской пуще. Присылайте свои имена, мы будем выбирать лучшие. Александр, перед тем, как мы начнем говорить об особенностях тарпанов, предлагаем послушать, что уже знают о них наши слушатели.
Тарпаны, они дикие лошади.
Тарпаны – это такие животные, которые похожи на лошадок. Может, они могут жить в разных странах?
В Африке. Там и здесь много-много диких лошадей.
Но они типа средние, как лошадки.
У него два горба. Два горба.
Они такие бешеные.
Питаются, наверное, травой. Четыре желудка у тарпана. Он быстро бегает. Они могут обогнать зубра, потому что они легче. И у них длинные ноги. Я думаю, 100 километров в час он бегает. Или 50.
Это удивительно, но дети, как оказалось, знают о тарпанах гораздо больше, чем я. Очень много интересных ответов прозвучало. Будем разбираться по порядку. Они только травоядные животные.
Тарпаны исключительно травоядные животные, и никакого мяса и рыбу вообще не приемлют.
То есть они едят только траву?
Только траву, ну, иногда ветки или кору деревьев.
Скажите, а есть ли какие-то, например, лакомства? Чем можно угостить тарпана, чтобы он получил максимальное удовольствие от еды, которую ему дали?
Ну, очень они сильно любят соль.
Соль?
Да, соль, вот это, конечно, для них такое лакомство. Прям пау.
Прозвучал еще такой ответ, что тарпаны живут в жарких странах, либо в Африке тоже прозвучал такой ответ. Есть ли там в жарких странах тарпаны?
В жарких странах тарпанов нету, но, как мы говорили уже, то есть лошади в свое время достаточно широко распространились по миру, и зебры, которые живут в Африке, это ближайшие родственники наших тарпанов, поэтому так можно сказать. Что...
Еще и полосочки у них тоже, да, на ножках?
Да, более выраженные, чем у наших тарпанов. Ну, да. Поэтому это, да, есть там они такие.
А сколько килограммов травы в день съедает тарпан?
Ну, летом он съедает до 30, а то и 40 килограммов травы в день.
Ничего себе. А если это все измерять, мы уже традиционно измеряем все в мешках с картошкой, сколько это мешков с картошкой?
По сути, это тот же мешок картошки.
Один?
Один.
Нормально. Скажите, пожалуйста, а сколько тарпан выпивает воды в день?
Тарпану минимум надо 10-15 литров воды в день выпивать.
Пьет? Много воды, ест много травы. Сколько весит тарпановидная лошадь?
Ну, взрослые жеребцы до 400-450 килограмм.
А по фотографиям, кажется, такие они небольшие и не совсем крупные.
Ну, взрослый жеребец – это самое большое, что есть. А так, кобылы где-то около там, 250 килограмм. Ну, молодые животные, конечно же, меньше еще.
А это правда, что у тарпана есть черная полоска на спине.
Да, конечно, это один из главных отличительных признаков тарпана. Такая полоска, она характерна очень для многих диких животных. Допустим, темную полоску имеет тот же благородный олень на спине. Тур, дикая корова, она имеет желтую полоску на спине. То есть эти вот полоски, они характерны для многих животных.
А еще у тарпанов, которые жили давно, в древности, у них была стоячая грива, как у рок-музыканта такой ракес, а сейчас такой гривы у них нет. И тут сразу же возникает вопрос, чем еще отличается тарпановидная лошадь, которая живет сейчас в Налибокской пуще, от того тарпана, который жил когда-то в древности?
Сегодня сложно сказать, чем они отличаются, потому что есть, допустим, наскальные рисунки, где лошади нарисованы в пятна. Да? То есть и сегодня ученые думают, это правда, либо это неправда. То же самое про гриву. Этот вывод был сделан на основании того, что лошадь Пржеварского, дикий вид лошадей, они имеют стоячую гриву. А сегодня уже есть как бы подтверждение того, что вот лошади, которые жили во влажном климате, ну, как и тарпан в том числе, что они имели неспадающую гриву.
Был еще ответ одного из наших слушателей о том, кто быстрее бегает, зубр или тарпан.
Конечно же, быстрее бегает тарпан, потому что эволюция той же лошади, она шла именно в сторону бега, да, то есть быстрее бегать. И вот даже мы вначале говорили, что предок лошади это было, да, маленькое животное, размером с кошку, да, и у нее было 5 пальцев в свое время. А в процессе эволюции для того, чтобы приспособиться к бегу, у нее только остался один палец, на который она опирается.
А с какой скоростью бегает тарпановидная лошадь?
Тарпан бегает со скоростью 50 до 60 км в час.
В прошлом выпуске мы выяснили, что зубр бежит 50 км в час, и это скорость мопеда. А с чем можно сравнить скорость тарпана?
Ну, я бы тогда, если мы зубра сравнили со скоростью мопеда, то тарпана можно сравнить со скоростью машины, которая ездит в населенном пункте.
Александр, скажите, а какие звуки произносят лошади?
Ну, наверное, как бы всем известный, да, звук, который говорят лошади, это игуго.
Игуго.
Да, игуго. Хрюканье.
Хрюкает? Такое,
да.
Как?
Хрюк. Ну, где-то так.
Как свинки?
Ну, что-то похожее.
Да?
И, ну, такой достаточно устрашающий визг жеребцов.
Прозвучал такой ответ, что лошади бешеные. Еще и в нашем инстаграм-аккаунте издательства «Поле» есть фотографии, где тарпаны дерутся. Расскажите, они агрессивные или это все миф?
Ну, как и все дикие животные, конечно же, у них есть определенная агрессия присутствует в действиях. Особенно это касается жеребцов, те, которые охраняют свои семьи. И вот в конце весны, в начале лета они достаточно могут быть агрессивны. Ну, как правило, они агрессивны в отношении своих, скажем так, соперников. Это первое. Второе, они достаточно сильно проявляют агрессию в отношении хищников. Они терпеть не могут волков, каких-то бродячих собак, и они достаточно агрессивно на них действуют и могут, ну, скажем так...
А что они могут сделать?
Ну, есть подтвержденные факты, что они в том числе убивают волков.
Ого. Может, а человеку они не могут навредить в моменте вот агрессии?
Скажем так, фактов таких у нас не было. То есть они человека как-то воспринимают так спокойно. Вот. Но все равно, когда жеребцу что-то не нравится, он может так это ненавязчиво объяснить, что надо немножко отойти.
А как распознать, что лошадь злится? Вот, например, собака, да, у нее там она скалится, у нее шерсть стоит дыбом. А лошадь как злится? Как распознать, что нужно бежать?
Главным признаком того, что жеребец начинает злиться, это то, что он начинает выгибать шею, как лебедь, делать красивую, начинает так горцевать, то есть перебирать ногами высоко и поворачиваться задом к тебе. То есть если вот уже первые два признака, это, скажем так, еще говорит о том, что он просто, ему не нравится ваша компания, то если он уже начал поворачиваться задом, то это уже сигнал того, что надо ретироваться.
А как вы говорите, убегать нельзя? А как тогда? Аккуратно отойти от нее просто?
Да, надо аккуратно отойти и, скажем так, не совершать резких движений каких-то, чтобы не спровоцировать еще более каких-то агрессивных действий.
Александр, в прошлом выпуске мы узнали, что день зубра начинается очень рано. Он выходит на завтрак на рассвете, потом отдыхает и снова выходит из леса только к вечеру. Вот у него второй прием пищи. А как проходит день тарпана?
Он достаточно похоже проходит на день зубра. Тарпан встает также на рассвете, даже, наверное, перед рассветом, кормится, потом обязательная процедура, пьет воду, потом днем такой достаточно длительный отдых, кормежка, опять попить воды и на сон. Вот. Ну, единственная такая интересная особенность тарпанов, то, что они, как правило, спят стоя. То есть лежа они спят достаточно редко.
Сейчас на улице лето, и мы можем видеть, как тарпановидных лошадей и обычных домашних лошадей атакуют мухи и оводы. Это же очень неприятно. Почему они вообще слетаются на них?
Потому что тарпаны, тарпановидные лошади представляют очень вкусный объект для тех же слепней, мух. Поэтому, конечно же, они их кусают, да, атакуют, как вы сказали. Ну, лошади спасаются. Во-первых, у них есть длинный хвост, которым они быстро отгоняют. А во-вторых, они стараются перемещаться в это время в сосновый лес, который мухи и слепни особо не любят.
Я читала, что мух и оводов их привлекает запах пота от лошади. Это верно?
Да, в том числе и запах пота от лошади, и тепло, которое лошадь излучает. Поэтому тут много факторов.
Наша рубрика «Вопросы из Инстаграма». Здесь мы зачитываем вопросы наших слушателей и подписчиков из Инстаграма. Автор самого яркого вопроса получит в подарок книгу «Наши звери». Итак, был такой вопрос. Безопасно ли тарпанам в Беларуси? Есть ли у них естественные хищники и насколько для них опасен человек?
Как показывает практика, тарпанам достаточно безопасно у нас. В принципе, на сегодняшний день, вот за 2 года, мы пока не фиксировали нападение волков, медведей, там, рысей на взрослых тарпанов. Ну, а человек, ну, это суперхищник на планете, поэтому он опасен для всех.
Да. Да. А тарпаны не занесены в Красную книгу Республики Беларусь?
Нет, они не занесены.
Следующий вопрос. Каких мастей бывают тарпаны?
Типичная окраска тарпана – это серый такой мышиный цвет различных, скажем так, оттенков. Но бывают такие более темные, практически до черного цвета. Вот это тоже считается нормальной окраской тарпана.
То есть они не бывают рыжими, белыми?
Нет, нет, нет.
Угу. Могут ли тарпаны прижиться в условиях современной Беларуси? Но, судя по всему, мы видим, что они очень успешно и удачно прижились здесь, да?
Да, то есть опыт показал, что им достаточно хорошо здесь. Ну, конечно, существуют там риски конфликтов с сельским хозяйством, но мы стараемся их сглаживать.
В чем различие тарпанов и лошадей Пржевальского?
Здесь достаточно много различий существует. Изначально у них разные наборы хромосом. Угу. Да, поскольку сегодня считается, что это разные виды лошадь Пржевальского, а тарпановидная лошадь, это все-таки относится к виду Equus caballus, или домашняя лошадь, скажем так. По размерам они практически не различаются, поскольку они тут похожи, идентичны. По масти или по расцветке, да, как мы говорили, тарпаны серенькие, лошади Пржевальского, они рыженькие.
Угу.
Вот. И грива, да, у тарпановидной лошади она свисает, а у Пржевальского она стоит.
Благодарим подписчиков за вопросы. Прямо сейчас Александр выберет самый лучший, на его взгляд.
Мне больше, наверное, нравится вот последний вопрос о различии тарпана и лошади Пржевальского.
Супер, мы обязательно свяжемся с подписчицей, которая прислала нам этот вопрос. Ну что, на этом мы будем с вами прощаться. Спасибо вам, Александр, за увлекательную беседу. Мы благодарим всех, кто работал над этим выпуском. Наш гость – Александр Казарез. Мой соведущий – Мартин. Звукорежиссер – Алексей Плеско. Факт-чекер – Василий Шакун. Ведущая Оля Петровская и автор идеи Кристина Михалева. Следите за новыми выпусками на нашей страничке в Instagram pole.publisher. Пока!
Записано в поле.